Примечание. Хотя ниоткуда не видно, чтобы упрочение колонии в первое время зависело главным образом от развития внесемейного начала, мы знаем, что благосостояние Виргинии было упрочено раньше, чем туда стали привозить женщин. Теперь на очереди вопрос, почему в колонии получили такое широкое развитие незаконные или свободные сожительства, и почему при взгляде на цифры, относящиеся к семейному положению ссыльных, получается такое впечатление, как будто ссыльные упорно уклоняются от законного брака. Ведь если бы не жены свободного состояния, добровольно пришедшие за мужьями, то свободных семей в колонии было бы в 4 раза больше, чем законных. Примечание. Если судить по одним голым цифрам, то можно вывести заключение, что церковная форма брака для русских ссыльных самая неподходящая. Из казенных ведомостей, например, за 1887 год, видно, что в Александровском округе было каторжных женщин 211. Из них только 34 состояли в законе, а 136 сожительствовали с каторжными и поселенцами. В Тымовском округе в том же году из 194 каторжных женщин 11 жили с законными мужьями, а 161 состояли в сожительстве. Из 198 поселок 33 были замужем, а 118 сожительствовали. В Корсаковском округе ни одна из каторжных женщин не жила с мужем. 115 состояли в незаконном браке, из 21 поселок только 4 были замужем. Такое положение дела генерал-губернатор, диктуя мне в тетрадку, называл вопиющим и обвинял при этом, конечно, не ссыльных. Как люди в большинстве патриархальные и религиозные, ссыльные предпочитают законный брак. Незаконные супруги часто просят у начальства дозволения перевенчаться, но по большинству этих прошений приходится отказывать, по причинам, не зависящим ни от местной администрации, ни от самих ссыльных. Дело в том, что хотя с лишением всех прав состояния поражаются супружеские права осужденного, и он уже не существует для семьи, как бы умер, но тем не менее, все-таки его брачные права в ссылке определяются не обстоятельствами, вытекающими из его дальнейшей жизни, а волею супруга неосужденного, оставшегося на родине. Необходимо, чтобы этот супруг согласился на расторжение брака или дал развод, и только тогда осужденный может вступить в новый брак. Оставшиеся же супруги обыкновенно не дают этого согласия. Одни из религиозного убеждения, что развод есть грех, другие – потому, что считают расторжение браков ненужным, праздным делом, прихотью, особенно когда обоим супругам уже близко к 40. «В его ли годы жениться?» – рассуждает жена, получив от мужа письмо насчет развода. «О душе бы старый пес подумал». Третьи отказывают потому, что боятся начинать такое в высшей степени сложное, хлопотливое и неденежное дело, как развод. Или просто потому, что не знают, куда обратиться с прошением и с чего начать. В том, что ссыльные не вступают в законный брак, часто бывают виноваты также несовершенство статейных списков, создающие в каждом отдельном случае целый ряд всяких формальностей, томительных, во вкусе старинной волокиты, ведущих к тому лишь, что ссыльный, истратившись на писарей, гербовые марки и телеграммы, в конце концов безнадежно машет рукой и решает, что законной семьи у него не быть. У многих ссыльных совсем нет статейных списков. Попадаются такие списки, в которых совсем не показано семейное положение ссыльного, или же показано неясно или неверно. Между тем, кроме статейного списка, у ссыльного нет никаких других документов, на которые он мог бы сослаться в случае надобности. Примечание. Князь Шаховской в своем деле об устройстве острова Сахалина писал, между прочим, немалыми затруднениями к беспрепятственному заключению браков представляются статейные списки, в которых часто не проставляется вероисповедание и семейное положение, а главное неизвестно, произошел ли развод с оставшимся в России супругом. Узнать об этом, а тем более исходатайствовать развод через консисторию с острова Сахалина, дело почти невозможное. Вот для образчика примеры, как в колонии устраивается семья. В Малом Такое каторжная Соловьева Прасковья сожительствует с поселенцем Кудриным, который не может жениться на ней, потому что на родине у него осталась жена. Дочь этой Прасковьи, Наталья, 17 лет, свободного состояния, сожительствует с поселенцем Городинским, который не женится на ней по той же причине. Поселенец Игнатьев в Новомихайловке жаловался мне, что его не венчают с сожительницей потому, что за давностью лет не могут определить его семейного положения. Сожительница его умоляла меня похлопотать и при этом говорила: «Грех так жить, мы уже не молодые». Подобных примеров можно привести несколько сот. Сведения о числе браков, совершаемых в колонии, можно добыть из метрических книг. Но так как законный брак здесь составляет роскошь, доступную не для всякого, то эти сведения далеко не определяют истинной потребности населения в брачной жизни. Здесь венчаются не когда нужно, а когда можно. Средний возраст брачующихся здесь совершенно праздная цифра. Заключать по ней о преобладании поздних или ранних браков и делать отсюда какие-либо выводы невозможно, так как семейная жизнь у большинства ссыльных начинается задолго до совершения церковного обряда и венчаются обыкновенно пары, уже имеющие детей. Из метрических книг пока видно лишь, что за последние 10 лет наибольшее число браков было совершено в январе. На этот месяц падает почти треть всех браков. Осеннее повышение в сравнении с январским слишком ничтожно, так что о сходстве с нашими земледельческими уездами не может быть и речи. Браки, совершавшиеся при нормальных условиях, когда женились дети ссыльных, свободные, все до одного были ранние. Женихи были в возрасте от 18 до 20, а невесты от 15 до 19. Но в возрасте от 15 до 20 лет девушек свободного состояния больше, чем мужчин, которые обыкновенно оставляют остров до наступления брачного возраста. И, вероятно, за недостатком молодых женихов и отчасти из экономических соображений было совершено много неравных браков. Молодые свободные девушки, почти девочки, были выдаваемы родителями за пожилых поселенцев и крестьян. Унтер-офицеры, ефрейторы, военные фельдшера, писаря и надзиратели женились часто, но осчастливливали только 15-16-летних. Примечание. Унтеры, особенно надзиратели, считаются на Сахалине завидными женихами. В этом отношении они хорошо знают себе цену и держат себя с невестами и с их родителями с той разнузданной надменностью, за которую Лесков так не любит несытых архиерейских скотин. За 10 лет было совершено несколько мезальянсов. Коллежский регистратор женился на дочери каторжного, надворный советник – на дочери поселенца, капитан – на дочери поселенца, купец – на крестьянке из ссыльных, дворянка вышла за поселенца. Эти редкие примеры, когда интеллигентные люди женятся на дочерях ссыльных, чрезвычайно симпатичны и, вероятно, не остаются без хорошего влияния на колонию. В январе 1880 года в Дуйской церкви был повенчан каторжный на Гелячке. В Рыковском я записал Григория Сивокобылку, 11 лет, у которого мать была гелячка. Вообще браки между русскими и инородцами бывают очень редко. Рассказывали мне про одного надзирателя, живущего с гелячкой, которая родила сына и хочет креститься, чтобы затем обвенчаться. Отец Ираклий знал ссыльного якута, который был женат на грузинке. Оба плохо понимали по-русски. Что касается магометан, то они в ссылке не отказываются от многоженства, и некоторые из них имеют по две жены. Так у Джексанбетова в Александровске были две жены – Батыма и Сасена. У Абубакирова в Корсаковском тоже две – Ганоста и Верханиса. В Андрее Ивановском я видел чрезвычайно красивую татарку, 15 лет, которую муж купил у ее отца за 100 рублей. Когда мужа нет дома, она сидит на кровати, а в двери с сеней смотрят на нее поселенцы и любуются.